Один из самых актуальных вопросов исторической науки – это вопрос о соотношении случайного и закономерного. Многие исследователи пытались найти в истории строгие законы или научиться предсказывать исторические события при помощи математического моделирования. О проблемах и перспективах развития истории как науки, основанной на количественных методах анализа и прогноза, рассказывают кандидат исторических наук, кандидат физико-математических наук, сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Сергей Нефедов и доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Каратаев. С ними беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Первый вопрос Сергею Нефедову. Скажите, пожалуйста, Сергей, является ли история в конечном счете предсказуемым процессом, или в ней слишком большую роль играет фактор случайности, и в какой мере мы можем говорить о каких-то строгих законах, которые можно формализовать?
История является наукой, подчиненной определенным законам. Причем эти законы были известны уже достаточно давно. В свое время Аристотель вывел принцип: перенаселение порождает голод, гражданскую войну и диктатуру. И примерно то же самое на другом конце света сказал знаменитый китайский ученый Хань Фэйцзи. И Платон формулировал эту мысль примерно так же, как и Аристотель. Правда, он не ссылался на такие обширные сводки, какие были у Аристотеля. Потом, много позже, эту мысль высказал Томас Мальтус, английский ученый. Собственно, он был первооткрывателем демографической науки. Именно так его сейчас и рассматривают. Он, конечно, сформулировал эту мысль более четко. И он писал, что перенаселение приводит к уменьшению реальной заработной платы, к падению потребления, что приводит к сокращению населения, а сокращение населения вновь приводит к увеличению ресурсов и увеличению реальной заработной платы. То есть имеют место демографические циклы.
Андрей Каратаев. Классические теории исторической динамики древности и средневековья почти все были циклическими. На мой взгляд, такая первая последовательная и достаточно строгая научная теория исторической динамики, принадлежащая Полибию, описывала циклические движения между демократией, анархией, диктатурой.
По кругу.
По кругу. При этом Полибий реально опирался на обширный эмпирический материал, то есть это было именно обобщение известной ему античной истории. В XIX веке ситуация очень сильно изменилась, и, видимо, совсем не случайно. Начиная с XVIII-XIX веков, все более и более заметной становится трендовая динамика, противоположная циклической.
Эта трендовая динамика была всегда, просто на фоне колебаний она была незаметна, да?
Да. Общая трендовая динамика была гиперболической, но гипербола, она так и выглядит. В конце мы видим стремительный уход вверх, но перед этим мы видим участок, который смотрится как прямая. Ну, действительно, та же самая производительность земли на всем протяжении аграрного общества росла, но росла она крайне медленно. Но в 18-19 веках трендовая составляющая стала выходить на первый план. Поэтому циклические теории утратили свою популярность, и только в 20 веке стало понятно, что обе школы правы, что есть и трендовая составляющая, но циклическая составляющая в истории, в особенности сложных аграрных обществ, была выражена очень ярко, и классики, такие как Полибий, Ибн Халдун или Веко, описывали вполне реальную циклическую динамику.
Сергей Нефедов, пожалуйста.
Давайте все-таки четко опишем, что такое демографический цикл. Это описание принадлежит известному французскому историку Эммануэлю Леруа Ледури. Он выделил в цикле несколько фаз. Первая фаза – это фаза роста. Цикл начинается в ситуации, когда население сравнительно невелико и имеется много свободных земель. Для этой фазы характерен быстрый рост населения, потому что потребление тоже велико. У крестьян много земель, они хорошо питаются, у них много детей, семьи большие, и население быстро растет. Но с этим ростом населения уменьшается и количество свободных земель. Постепенно ресурсы эти подходят к концу, и начинается следующая фаза – фаза сжатия. В этой фазе рост населения замедляется, а потребление начинает уменьшаться, потому что крестьянские участки мельчают. Крестьяне делят свои земли между сыновьями, и в конце концов появляется много просто безземельных. цены на хлеб растут, соответственно. В итоге часть населения вынуждена зарабатывать на жизнь каким-то другим способом. Многие ходят в города, пытаются заниматься ремеслом. Города растут, растет торговля, но это все не свидетельство благополучия. В городах огромное количество безработных и нищих, плодятся разбойники, ситуация становится все более напряженной, происходят голодные бунты. Это фаза сжатия. Но в конце концов ситуация ухудшается и далее. И эти голодные бунты превращаются уже в восстания. Это в простейшем случае традиционного общества, это крестьянские восстания. Но имеют место и голодные волнения в городах. Появляются различные партии, подстрекающие людей на бунты. Имеют место и другие осложнения, потому что в этой ситуации государству трудно собирать налоги с крестьян. И бунты принимают уже антиналоговый, антигосударственный характер. Наконец, внешние войны. И в моменты неурожаев такие моменты служат началом социального кризиса.
Это уже третья фаза будет,
да? Да, это кризис. Третья фаза, когда голодные бунты сливаются с внешними войнами. Все это выливается в конечном счете в гражданскую войну.
А внешние войны происходят тоже из-за перенаселения, потому что пытаются захватить новые земли?
Да, разумеется. В соседних государствах тоже наблюдается перенаселение, и государства сражаются за землю. Есть, конечно, и другие факторы, но война, так же как неурожай, это просто обычное явление в жизни традиционного общества. Войны были всегда. А вот во время перенаселения, во время нехватки продовольствия, во время голода, войны приводили к кризисам.
То есть они неустойчивость развивали?
Да, из-за них ситуация становилась неустойчивой. И они как раз нарушали устойчивость и приводили к кризисам, во время которых гибло, ну, иногда и до половины населения, а иногда и больше. К этим войнам добавляется эпидемия еще. Сливается в один кошмар, который приводит, с одной стороны, к гибели населения, а с другой стороны, к социальным реформам. Появляются политические лидеры популистского толка, которые предлагают переделить землю по едокам, которые становятся во главе восставших масс, и начинаются социальные революции. И в итоге часто рождается диктатура, которая строит всех в шеренги, одевает всех в форму, заставляет маршировать в ногу, и каждому дает его паёк. И вот таких кризисов мы в истории видим много, и они рождают вот то, что называется этатистским государством. Это государство, в котором преобладает государственная собственность. В традиционном обществе это государственная собственность на землю, которая не допускает развития крупной частной собственности и регулирует все экономические отношения.
Ну, это пример Египта, да, при Египте, Вавилоне,
это,
да?
Это пример, это Египет или Вавилон, там третья династия Ура, классический пример. Но это вместе с тем и Советский Союз.
Вы сказали, что диктатура характерна для фазы роста, а вот демократический период там есть какой-то?
Нет, цикл? Она появляется в результате экосоциального кризиса.
Да.
И мы потом ее видим в фазе роста. То, что касается демократии, демократии не может быть в условиях голода. Общество голодных – это тоталитарное общество. Таким образом, если мы желаем найти демократию, то мы должны искать благополучное государство, которое развивали свою экономику, ну, не только сельское хозяйство, но и торговлю. И примерами таких государств, ну, являются, например, Афины, которые овладели торговлей Средиземноморья, обеспечили себе высокий уровень жизни и вместе с тем демократию. В другой период это была Венеция, Голландия. Это, так сказать, морские республики, которые обеспечивали себе высокий уровень жизни за счет морской торговли, и поэтому могли обойтись без диктатур. А вот в аграрных обществах мы можем видеть демократию только в ранних фазах, когда земли много. После неолитической революции земли было много, и в Шумере были города, государства вполне демократические. Пока они не выросли, пока не началась нехватка земель, пока не начались войны и не начались эти самые революции, которые привели к власти царей. Надо сказать немного о том, кто создал эту новую неомальтузианскую теорию. Демографические циклы в истории Европы были обнаружены в 30-х, 40-х годах Вильгельмом Абелем и Майклом Пустоном.
20 века.
Потом эту теорию очень интенсивно разработала школа анналов. Это очень авторитетная школа, и теория эта была разработана во Франции до уровня провинций. Там эти демографические циклы рассматривали отдельно даже для каждой провинции. Но надо сказать, что вот итог этой всей огромной работы был подведен Фернаном Борделем вот в следующих словах, я цитирую. «Демографические приливы и отливы есть символ жизни минувших времен. Это следующие друг за другом спады и подъемы, причем первые сводят почти на нет, но не до конца вторые. В сравнении с этими фундаментальными реальностями все или почти все может показаться второстепенным». Прежде всего, это означает, что вот они, законы истории.
На самом деле, я бы добавил бы вековой перспективе так, если брать тысячелетнюю перспективу, то там, конечно, на первый план выходит трендовая динамика. Существенный момент здесь следующий, что циклическая динамика крайне важна и для понимания трендовой. Трендовая динамика обусловлена циклической трендовой
динамикой. Андрей, если попытаться это как-то обобщить, когда мы рассматриваем короткие периоды.
Конечно, бросается в глаза именно циклическая динамика.
Да, но есть как бы общий рост, на котором есть очень сильные колебания, да, и вот общий рост, надо заметить, если брать вот от Атлантического океана, да, до Тихого, да?
Ну да.
Сотрудником Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Сергеем Нефедовым и профессором Российского государственного гуманитарного университета Андреем Каратаевым беседовали Александр Костинский и Александр Марко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая.